Представьте себе, что все у вас хорошо, ну совсем хорошо. И в державе вашей все тоже на 5 с плюсом. И в целом мир находится в состоянии правильного успокоения. И в этих условиях вы собираете друзей, близких, говорят, слушай, давай отпразднуем величайший в мире праздник. 9 мая, День Победы. Вы одним способом будете праздновать 9 мая в условиях, когда у вас все хорошо, с державой все в порядке, и мир, в общем-то, относительно благополучен. Полностью благополучным не бывает никогда. И совсем другим образом вы будете праздновать тот же великий праздник в условиях, когда нету благополучия ни в мире, ни в стране, ни в душе твоей, ни вокруг тебя. Это же не значит, что если все так, что нет никакого благополучия ни в твоем окружении, ни в стране, ни в мире, то ты вообще не будешь праздновать. Будешь ты праздновать? И может быть, именно для того, чтобы выстоять и переломить неблагополучие, ты будешь праздновать даже более ярко, энергично, но ведь по-другому. Поэтому давайте прежде всего зададим себе вопрос. Каково оно время, 2024 год, в котором мы празднуем этот величайший, как я считаю, праздник, День Победы над врагом человечества, который мог бы прекратить жизнь человечества в том виде, в каком она длилась на протяжении тысячелетий. Это правда, он мог это прекратить, и ему не дали это сделать, и не дали ему это сделать наши деды, прадеды, отцы. Значит, мы все равно будем это праздновать. И, может быть, мы будем праздновать более накаленно, но мы оглядимся вокруг, посмотрим, что происходит. Каково конкретно это время, в котором должен быть размещен данный великий праздник? А это время войны. Называется она СВО или нет, это война. И внутри ведущейся войны, нашей властью, постсоветской властью, которая все время позиционирует себя как нечто совсем иное, чем власть советская, были сказаны, возможно, самые ценные за все 30 лет слова. Слова о том, что на Украине необходимо осуществить денацификацию. Это не пустые слова. Это не дежурная отписка. Это не общая фраза. Это как раз некая квинтэссенция всего, что происходит. В это не верят очень многие. Власть не ахти как убедительно говорит об этой нацификации. Происходит много параллельных процессов. Но на самом-то деле суть-то в этом, в том, что идущая сейчас война, назовите ее СВО как иначе, это есть денацификация. Но если есть денацификация, значит, есть нацификация, правда? Значит, враг оказался недобит. Почему-то он оказался недобит, как говорил Бертольд Брехт в своей пьесе «Карьера Артура Уи», еще плодоносить способно чрево, которое вынашивало гада. Значит, это чрево плодоносит? Значит, гад снова вышел на историческую арену? Значит, гад оказался невероятно живучим, и значит, хотя разбили его блистательно, Но разбить-то разбили, но не добили. В этой связи, в столь горькое время, в которое мы живем, время войны с недобитым гадом, мы должны праздновать День Победы, задумываясь над очень-очень многим. Нацизм – страшное мировое зло. Но почему это зло столь живучее? И в какой степени ему удалось воскреснуть, и кто этому поспешствовал? Нацизм – это метафизика околтелого прямого господства, апофеоза смерти – это стремление установить цивилизацию смерти на планете. Недаром там у крайних испанских фашистов, там, фалангистов, даже приветствие было «Вив ле муэрте» – «Да здравствует смерть». Фашизм – это метафизика, разворачивающаяся по ту сторону гибели других метафизик. Были метафизики эпохи Бога. Это была длинная эпоха. Наша эпоха не является эпохой Бога. Есть очень много людей, которых мы бесконечно уважаем, которые верят в Бога. Но это уже не эпоха всеобщего религиозного подъема. Когда, например, я посещал готические соборы Запада, великие готические соборы, я все время пытался себе представить, что там творилось, когда они были набиты людьми в эпоху, например, крестовых походов. Когда огромные массы людей шли погибать за освобождение града Господнего, как говорил по сходному поводу шекспировский герой, что он Гекубе, что ему Гекуба, а он рыдает. И что им, собственно, был этот град Господень? А так эта идея воспламеняло сердца, что шли, 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 и набиты были накаленно верующими людьми эти соборы, которые теперь полупустые, там чуть-чуть кто-то молится, чуть-чуть водят экскурсии, и все. Есть только архитектурное величие. Мы живем в другую эпоху, не в эпоху Бога. За этой эпохой наступала вторая эпоха, эпоха разума, когда разум был возведен на пьедестал вместо Бога. Она длилась недолго, и по разным причинам, я не буду здесь о них говорить подробно, она закончилась уже в 14 году, 1914, с началом Первой мировой войны. А потом на пьедестал была возведена история, которая в сущности с него никогда не сходила, ибо и христианство, и все ведущие мировые религии, у них есть вот это понятие направленности, стрела времени. Мы движемся в истории к какому-то великой мечте. Неважно, второму пришествию или какой-то другой, но какой-то великой мечте. И история двигалась к этой мечте. В 17 году этой мечтой стал коммунизм. Когда Фрэнсис Фукуяма, такой, ну, клерк от политологии и философии, написал довольно пустую статью, в которой всех впечатлил заголовок «Конец истории», он апеллировал одновременно там, к гегелевскому концу истории, там, к Кожуху, который тоже обсуждал, что это такое. Но если вдуматься, с концом эпохи Бога, разума и истории наступает эпоха пустоты. И вот в эту эпоху нацизм воскресает, потому что он в эту эпоху, в это безвременье, он чувствует себя как рыба в воде. Очень крупный, хотя и неоднозначный немецкий философ Хайдеггер по этому поводу говорил, что последняя метафизика, когда все остальные уйдут, вот, то эта последняя метафизика будет метафизикой власти ради власти. Метафизикой окаутелого, отвязанного и ни на что не опертого господства. А значит, одновременно с этим и метафизика смерти. Ведь недаром эти испанские фалангисты говорили «Вивля Мэрт». Это же был как бы совершенно новый возглас, маркирующий принципиально новую эпоху. Эта эпоха наступила по ту сторону краха Советского Союза и коммунизма. Пока был Советский Союз, и пока была эта коммунистическая идеология, конца истории не было. А значит, не было такого абсолютного подъема пустоты и поселившейся внутри нее очень уютным образом метафизики воли к власти. Господству ради господства. Власти господина над рабом. Когда Россия, приведенная в состояние, как там говорилось когда-то в средней школе, к виду удобному для логарифмирования, к виду удобному для поедания, вхождение в некую западную цивилизацию, то есть в эту самую цивилизацию смерти, вдруг возбухнула и сказала, что она всему этому говорит свое «нет», возникло два ощущения. Счастья от того, что это было сказано, и тревоги по поводу того, как сказанное будет сопряжено с бытием, с тем, как именно мы живем. Некоторые приметы времени говорят о том, что пока что в формировании этого бытия недостаточно ясны абсолютно определяющие, как мне представляется, фундаментальные константы. Одна из них – этот самый пресловутый консерватизм, который, в принципе-то, вполне приемлем. И который трактуется абсолютно неверно. Когда я говорю, что консерватизм в принципе приемлем, то консерватизм и либерализм в их классическом виде – это была конкуренция за то, что главное – прогресс или традиция. Ну вот мы 80% своего почитания, усилий, всего остального отдаем традиции, а 20% прогрессу, или наоборот, 80% прогрессу, а 20% традиции. Никто не оспаривал необходимость единства традиции и прогресса, просто говорили, в каких пропорциях мы должны одно с другим сочетать. Либерали говорили, главное – прогресс. Консерваторы говорили, главное – традиция. При этом либералы оговаривали, что да, главное – прогресс, но и традиция очень важна. А консерваторы говорили, да, главное традиция, но мы же не отрицаем прогресс. За счет этого возникал консенсус вот, либеральных консервативных партий, и возникало какое-то не совсем отвратительное буржуазное общество. Теперь этого консенсуса нет. И поэтому, когда мы говорим о консерватизме, то о чем, собственно, мы говорим? О том, что адресует к великой классике буржуазной эпохи, или о чем-то другом? Когда мы говорим «традиция», то что мы имеем в виду? Наша историческая традиция или некая абстрактная традиция с большой буквы, которая не весть какая, апеллирует неизвесть к чему? когда мы говорим о приоритете традиции как главной базе консерватизма. Мы отменяем прогресс. Я понимаю, и не будучи особым любителем поэта Вознесенского, я отдаю должное его словам, все прогрессы реакционны, если рушится человек. Значит, но этот человекосовместимый прогресс, мы его поддерживаем, мы же без него жить не можем, даже просто потому, что тогда те, кто признают прогресс, нас так обгонят в технологическом смысле, что мы просто окажемся раздавлены. Никто не призывает сегодня к, так сказать, воскрешению диалога с либерализмом. Это невозможно. А либерализм стал настолько жалким и мерзким, что и тут невозможность с отвратительностью очень глубоко сочетаются. Либерализм уже не есть этот либерализм традиции прогресса. Это постмодернизм, который отрицает историю человека очень многое. Но что такое классический консерватизм, с которым мы пытаемся вступить в диалог? Это, скажем так, американский или какой-нибудь европейский консерватизм, который основан на ненависти к двум вещам – к либерализму и марксизму, то есть к коммунизму. Там всегда не очень понятно, а с нацизмом-то что? И мы же не можем не отдавать себе отчет в том, что чем в большей степени этот самый коммунизм с его верой в человека, с его не безусловной, но исторической устремленностью и так далее, оказывается подорван, тем сильнее становится фашизм. Мы же не можем не отдавать себе отчета в том, что либерализм был нацизмом растоптан, разорван, как тузик рвет тряпку, и приведен в состояние полнейшего ничтожества по одной простой причине. У либерализма нет смыслов, способных противостоять нацизму. Либерализм сам изнутри так слаб, что он беременен этим самым нацизмом. Жалкий лепет Веймарской республики либеральной как раз и привел к власти Гитлера. И не было внутри этой Веймарской республики ничего такого, что могло бы этому Гитлеру сопротивляться. Значит, когда мы начинаем говорить о нашем консерватизме, то если мы имеем в виду правильный классический консерватизм, то он держится на единстве традиции прогресса. Он не отрицает прогресс, и он говорит о той традиции, которая есть. Он не выдумывает примордиальную традицию или прочую хрень. Он говорит о той традиции исторической, которая есть. Что такое наша историческая традиция? Наша историческая традиция в том виде, в каком она актуально представлена в сознании нашего общества, это на 85% советская традиция. Хотим мы этого или нет? Как только русские становятся консерваторами и начинают почитать традицию, они советскую традицию элиминировать не могут. Иначе это не консерватизм. А западный консерватизм, с которым хотят обниматься, ненавидит нашу традицию люто. Kill commie for mommie. Убей коммуниста. Значит, тут возникает очень много идеологических ловушек, которые немедленно превращаются в ловушки политические. Мы должны двигаться в консервативную сторону, ибо либеральная слишком отвратительна. Мы не можем сегодня говорить ни о каких прямых реставрациях, потому что вспомнила бабка, как девкой была. Но мы же понимаем, что такое наш консерватизм. А как только мы из этого нашего консерватизма выдираем свою традицию, которая в нем укоренена, мы оказываемся уже не в консерватизме. Мы оказываемся в каком-то утопически консервативном пространстве, которое ничего общего с консерватизмом и не имеет, ибо ничто в мире, никакая идеологическая установка так не ненавидит утопию, как консерватизм. А мы оказываемся в утопии, которую пытаемся назвать консервативной. Так понятно, в какую ловушку тогда мы начинаем попадать. И есть еще одно обстоятельство, о котором необходимо говорить. Величие советского подвига, безусловно. Величие советской страны, безусловно. Величие тех, кто сумел сделать то, что не мог делать никто, не вызывает никакого сомнения и вызывает глубочайшее восхищение. Но то, как именно коммунисты повели себя в момент краха Советского Союза, вызывает глубочайшее изумление и отвращение. А вот то, как нацистская сволочь, отпетая, омерзительная, враждебная человечеству и жизни как таковой, как она себя повела после краха, не может не вызывать некого, так сказать, вопросительного отношения с позицией «ну и ну». Эти нацисты не в банке побежали, не в конторы и не в другие партии. Они от сплоченными рядами отступали, все эти Одессы, Дешпина и все прочее. Они перегруппировались, и это они грохнули Советский Союз в холодной войне. Дело не только в том, что мы проиграли холодную войну. Дело еще в том, кому мы ее проиграли. Нацификация Америки и всего Запада осуществлялась теми, кто нам проиграл 9 мая 1945 года, кому мы убили, но не добили. Чреву этому мы проиграли. И мы не можем не всматриваться в то, почему. Мы не можем реставрировать нечто не только потому, что это вообще невозможно, а еще и потому, что мы понимаем, что нельзя реставрировать то, что имело внутри себя не только такой ген величия, но и ген некой исторической слабины. Это требуется исправить, осмыслить и двигаться дальше. Мы не можем не чувствовать величайшей скорби за поражение в холодной войне, не сочетать это чувство скорби с восторгом перед подвигом тех, кто добил тогда, но не до конца, нацистскую гадину. И мы не можем не мыслить о том, что же мы должны сделать, чтобы гадина, вернувшись и разгромив нас, не победила окончательно, не уничтожила человечество. А все, что происходит на Украине, это только первая ласточка такого пришествия смерти, ада, господства зла и упоения пустотой, внутри которой возникает только инстинкт попирания ближнего своего ногами во имя того, чтобы утвердить этим сам факт твоего наличия, которое в эту эпоху оказывается сомнительно. Я позволил себе именно так выступить в день празднования 9 мая, потому что мы празднуем 9 мая в очень специфическое время. А какое время, таков и жанр поздравления. С праздником, товарищи! Светлым днем 9 мая! С днем нашей победы! С днем исторической победы наших предков над самой главной мерзостью человечества! И пусть этот наш праздник будет одновременно нашим предуготовлением к новым боям. Они уже идут, и они будут еще гораздо более масштабными, многомерными и окончательными. С Днем Победы, товарищ!
Мальчишки 41-го. Подъем! Чужие сапоги грохочут в мире. Зовет гарнист. Он был убит. 4. Труба поет, и мы с тобой встаем. Ночь, самая короткая в году. Рассвет над Бугом безмятежно ласков. Роса и июня на тяжелых касках. И первый луч позолотил звезду. Ровесники, вы слышите шаги? Суровые, как траурные вести вдоль всей границы. В Лиепае, в Бресте сейчас солдаты встали из могил. Нам не увидеть ни солдатских лиц, ни гимнастерок, ни бинтов кровавых, но слышен шелест их победной славы в недремлющем безмолвии границ. Мальчишки 41-го, во всем! Для нас то утро, как завет осталось, и нам судьба солдатская досталась, и этот мир мы все-таки спасем.
Я говорю с тобой под свист снарядов, угрюмым заревом озарена. Я говорю с тобой из Ленинграда, страна моя, печальная страна. Кронштадтский злой неукротимый ветер в мое лицо закинутое бьет. В бомбоубежищах уснули дети. Ночная стража встала у ворот. Над Ленинградом смертная угроза. Бессонные ночи, тяжек день любой. Но мы забыли, что такое слезы, что называлось страхом и мольбой. Я говорю, нас, граждан Ленинграда, не поколеблет грохот канонад. И если завтра будут баррикады, мы не покинем наших баррикад. И женщины с бойцами встанут рядом, и дети нам патроны поднесут. И надо всеми нами зацветут старинные знамена Петрограда. Руками сжав обугленное сердце, такое обещание даю. Я, горожанка, мать красноармейца, погибшего под стрельную в бою. Мы будем драться с беззаветной силой. Мы одолеем бешеных зверей. Мы победим. Клянусь тебе, Россия! От имени российских матерей.
Вечер опять хороший там. службе морской подтянем дружнее друзья. Прощай, любимый город, уходим завтра в море, и ранней порой мелькнет
Еще есть время до рассвета, чтобы затянуться раз-другой одной трофейной сигаретой, сейчас особо дорогой. Она одна и нужен опыт, чтоб поделить на всех ее. Давай курнем. Ведь снова топать через ершистое жневье и видеть, как ракеты вьются, сгорая возле облаков. И мы, как зернышки на блюдце, пять тертых русских мужиков. И не вчера ли поле это нас привело во вражий тыл? Давай покурим до рассвета, чтоб сам рассвет трофейным был.
Ветер дует, развезло дороги, и на южном фронте оттепель опять. Тает снег в Ростове, тает в Таганроге. Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать. Об огнях, пожарищах, о друзьях, товарищах. Где-нибудь, когда-нибудь мы будем говорить. Вспомню я пехоту и родную роту, и тебя за то, что ты дал мне закурить. Давай закурим, товарищ по одной, давай закурим, товарищ мой. Давай закурим, товарищ по одной, давай закурим, товарищ мой. Нас опять Одесса встретит как хозяев, звезды Черноморья будут нам сиять. Славную Каховку, город Николаев, эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать. О огнях, пожарищах, о друзьях, товарищах. Где-нибудь, когда-нибудь мы будем говорить. Помню я пехоту и родную роту, и тебя за то, что ты дал мне закурить. Давай закурим, товарищ по одной, давай закурим, товарищ мой. Давай закурим, товарищ подной, давай закурим, товарищ мой. А когда и станет немцев и в помине, и к своим любимым мы придем опять. Вспомним, как на запад шли по Украине, эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать. Об огнях, пожарищах, о друзьях, товарищах, где-нибудь, когда-нибудь мы будем говорить. Вспомню я пехоту и родную роду, и тебя за то, что ты дал мне закурить. Давай закурим, товарищ подной, давай закурим, товарищ мой. Давай закурим, товарищ подной. Давай закурим, товарищ мой.
Видно, выписал писарь мне дальний билет, отправляя впервой на войну. На четвертой войне с 18 лет я солдатскую лямку тяну. Череда лихолетий прошла надо мной, от полночных пожаров красна. Не видал я, как юность прошла стороной, как легла на виски седина. И от пуль невредим, и жарой непалим, прохожу я по кромке огня. Видно, мать непомерным страданием своим откупила у смерти меня. Испытало нас время свинцом и огнем, стали нервы железу подстать. Победим! И вернемся, и радость вернем, и сумеем за все наверстать. Неспроста к нам приходят неясные сны про счастливый и солнечный край. После долгих ненастий, недружной весны, ждет и нас ослепительный май.
Что ты, Вася, приуныл, голову повесил, ясные очи замутил, хмуришься невесел. С прибауткой, шуткой, бой, хаживал дружочек, что случилось вдруг с тобой, Вася Василечек? Ой, милок, ой, Вася Василек, на место горю не давай, если даже есть причина, никогда не унывай. Место горю не давай, никогда не унывай, не унывай. Письмеца недель пяток, почта не приносит, понимаешь ли, браток, сердце ласки просит. Бить врага — вопрос другой, с шуткой веселее. Нет письма от дорогой, думушки темнее. Ой, милок, ой, Вася Василек, не к лицу войду, кручи на место горе не давай, если даже есть причина, никогда не унывай. Место горю не давай, никогда не унывай, не унывай. Что ты, Вася, друг большой, зря себя так мучишь, если любит всей душой, весточку получишь. Не захочет написать, значит, позабыла, значит, надо понимать, вовсе не любила. Ой, милок, ой, Вася Василек, не к лицу бойцу, кручи на место, горю не давай, если даже есть причина, никогда не унывай. Like плечу плечо. Дружба остается, если сердце горячо, девушка найдется. Нынче больно, не тужи, завтра твой денечек, выше голову держи, Вася Василечек. Ой, милок, ой, Вася Василек, не к лицу войду, кручи на место, горю не давай, если даже есть причина, никогда не унывай.
Я ждал минуты, чтобы ее потрогать. Тянулся к ней, восторгов не тая. Отец шутил: вот подрастешь немного, рукой достанешь, и медаль твоя. Но подрасти не так-то было просто. Отец смеялся, мол, не вешай нос. Я выше всех в итоге вышел ростом. Но до его медали не дорос.
Ты дура, смерть, грозишься людям своей бездонной пустотой. А мы условились, что будем и за твоею жить чертой, и за твоею мглой безгласной. Мы здесь с живыми заодно. Мы только в рост тебе подвластны. Иного смерти не дано. И нашей, связаны порукой, мы вместе знаем чудеса. Мы слышим вечности друг друга и различаем голоса. И нам, живущим ныне людям, не оставаться без родни. Все с нами те, кого мы любим. Мы не одни, как и они. И как бы ни был провод тонок, между своими связь жива. Ты это слышишь, друг, потомок? Ты подтвердишь мои слова?
Опять мы отходим, товарищ. Опять проиграли мы бой. Кровавое солнце позора заходит у нас за спиной. Мы мертвым глаза не закрыли. Придется нам вдовам сказать, что мы не сумели, забыли последнюю почесть отдать. Не в честных солдатских могилах лежат они прямо в пыли. Но мертвых отдав поруганью, зато мы живыми пришли. Не правда ль, ты так и расскажешь их вдовам и их матерям. Мы бросили их на дороге, зарыть было некогда нам. Ты, кажется, слушать не можешь. Ты руку занес надо мной. За слов моих страшную горечь. Прости мне, товарищ родной, прости мне мои оскорбления. Я с горя тебе их сказал. Я знаю, ты рядом со мною 100 раз свою грудь подставлял. Я знаю, ты пуль не боялся. И жизнь, что дала тебе мать, берег ты с мужской надеждой ее подороже продать. Ты верно в сорочке родился, что все еще жив до сих пор. И смерть тебе меньшей мукой казалась, чем этот позор. Ты можешь ответить, что мертвых завидуешь сам ты судьбе, что мертвые сраму не имут. Нет, имут, скажу я тебе. Нет, имут. Глухими ночами, когда мы отходим назад, восставший из праха, за нами покойники наши следят, солдаты далеких походов, умершие грудью вперед, со срамом и яростью слышат полночные скрипы подвод, и вынести сраму не в силах мне чудится в страшной ночи. Встают мертвецы всей России, поют мертвецам трубачи. Беззвучно играют их трубы, незримы от ног их следы. Словами беззвучной команды их ротные строят в ряды. Они не хотят оставаться в забытых могилах своих, чтоб вражеских пушек колеса к востоку ползли. Через них в бело-зеленых мундирах павшие при Петре, мертвые преображенцы строятся молча в каре. Плачут седые капралы, протяжно играет рожок. Впервые с полтавского боя уходят они на восток. Из-под твердынь Измаила, не знавший доселе ретират, понуро уходит последний суворовский мертвый солдат. Гремят барабаны в Карпатах, и трубы над Бугом поют. Сибирские мертвые роты у стен Перемышля встают, и на истлевших постромках вспять через Неман и пруд артиллерийские кони разбитые пушки везут. Ты слышишь, товарищ, ты слышишь, как мертвые следом идут. Ты слышишь, не только потомки, нас предки за это клянут. Клянемся ж с тобою, товарищ, что больше ни шагу назад, что больше не шли вслед за нами безмолвные тени солдат, чтоб там, где мы стали сегодня, пригорки, да мелкий лесок, куриный ручей в полоржина, прибрежный отлогий песок, чтоб этот досель неизвестный кусок нас, родившей земли, стал местом последним, докуда последние немцы дошли. Пусть то безыменное поле, где нынче пришлось нам стоять, вдруг станет той самой твердыней, которую немцам не взять. Ведь только в Можайском уезде слыхали название села, которое позже Россия Бородином назвала.
Шумел сурово Брянский лес, спускались сие туманы, и сосны слышали окрест, как шли на немцев партизаны. И сосны слышали окрест, как шли на немцев партизаны. Тропою тайной меж берез спешили дебрями густыми, и каждый за плечами нес винтов, винтовку с пулями литыми, и каждый за плечами нес винтов, винтовку с пулями литыми. Спускались сие пошли с победой партизаны. И сосны слышали, окрест как шли с победой партизаны.
Верю я, мы грядущее выненчим на своем трудовом горбу. Не беда, если солнце не нынче запоет в золотую трубу. Что ж бояться, что зубы оскалены побежденную ночью на нас? Перед нами сияют проталины, перед нами смеется весна. Напрягайте же разум и мускулы, закаляйтесь огнем трудовым, чтоб могло воскресение русское воскресением стать мировым. Мы возьмемся за труд не со стонами. В каждом есть сокровенная масса. Будут звезды веселыми звонами перед утром приветствовать нас. А когда перед нами открытая залеет дорога к весне, будет каждым достаточно выпито солнце песенной радости дней. Верю я, мы грядущее выненчим на своем трудовом горбу. Не беда, если солнце не нынче запоет в золотую трубу.